Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Для тех, кто не хочет проводить целые дни за чтением Фейсбука, Твиттера или Ютуба, но хочет знать, что там говорили и писали об актуальных событиях прошедших дней. В этом выпуске речь пойдет о встрече Путина и Лукашенко, о закрытии «Открытой России» и о дальнейших репрессиях в отношении российской оппозиции. После того, как власти Беларуси посадили самолет компании Ryanair, чтобы арестовать оппозиционного журналиста Романа Протасевича, и страны ЕС в ответ на это запретили полеты Белавия над своей территорией, Лукашенко осталась одна дорога – на восток. Туда он и отправился – встречаться с Путиным в Сочи. Лукашенко приехал в гости к Путину с наследником Колей. Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке, а потом переместилась на яхту. Вот как откомментировал это событие Александр Невзоров в передаче «Наповал» на своем YouTube-канале.
Путин все-таки приласкал Лукашенко, повозил его на яхте, дал компот, винегрет, пообещал денег, хихикал его колхозным шуточкам и выслушивал крайне специфические жалобы. Ну, вы знаете, людоеды обычно жалуются на то, что приходится есть девушек с небритыми ногами и подмышками, а также на сволочей журналистов, которые не ценят тяжелый труд диктатора. Короче, ужас. На путинской яхте, конечно, не хватало для комплекта толстенького Ина, генерала Минхлайна из Мьянмы и других выдающихся кровопийц и людоедов современности. Но даже и в таком камерном составе Путин-Лукашенко встреча прошла очень живенько и очень душевно.
Провластные СМИ, как и полагается, отчитались о встрече в подобострастном тоне. Телеканал «Царьград» сообщил публике, что лидеры стран, цитата, «разговаривали, смеялись и даже видели дельфинов». А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Сочи Лукашенко чувствует себя как дома. В целом репортажи об этой встрече выглядели на редкость бессодержательно, отмечает телеграм-канал «Город Глупов».
В Сочи прошли пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко. По их итогам заявлений для прессы сделано не было. О том, образовался ли Белорусский федеральный округ, ничего не известно. Зато известно, что Владимир Владимирович позвал Александра Григорьевича купаться. Искупались уже, наверное.
Путин действительно предложил Лукашенко поплавать в Черном море, но вода оказалась слишком холодной. Пришлось ограничиться совместной фотосессией, которая вызвала в соцсетях волну пародийных постов. Фото Путина с Лукашенко на корме яхты многим напомнило знаменитый романтический кадр из фильма «Титаник», где Леонардо Ди Каприо стоит за спиной у Кейт Уинслет. Даже прокремлевский политолог Сергей Марков запостил фото, где Путин и Лукашенко смотрят друг на друга с нескрываемой нежностью, и подписал ее так.
«Брак по расчету – самый крепкий брак. И чем дольше и больше партнеры знают друг друга, тем крепче союз».
Эти партнеры с каждым годом ближе друг к другу еще и потому, что в их стиле правления слишком много сходства. Но есть и некоторые отличия, отмечает в видеоблоге на YouTube-канале МБХ Медиа Татьяна Фельгенгауэр.
Конечно, Владимир Путин обладает несравненно большим ресурсом. Это не только силовики, но и олигархи. Вы же не думали, что олигархи остались в 90-х? Нет, они все еще с нами. Вернее, они с Владимиром Путиным. Ну, еще какая-то, сейчас все сложнее понять, какая часть населения реально поддерживает главу российского государства. А у Лукашенко с базой режима похуже. Он опирается на силовиков, а еще на российские деньги. Потому что в России деньги есть, а в Беларуси совсем нет.
В России от этой встречи ожидали, что Лукашенко перестанет упираться и наконец-то согласится на полноценную интеграцию двух стран. Этого ждут каждый раз, когда у Лукашенко портятся отношения с Западом. Но, как и во все прошлые разы, этого не произошло. Хуже того, руководство авиакомпании «Белавия» заявило, что не планирует начинать полеты в Крым, иронизирует твиттер профессор Преображенский.
Два дня пропаганда восторгается Путиным и Лукашенко. Как они мудры, как независимы, как противостоят Западу, как сближают наши страны. А потом раз и новость. «Белавия» от полетов в Крым отказалась. И все ведь сразу понятно. И даже комментарии не нужны.
Российским патриотам это совсем не понравилось. Егор Холмогоров.
Пусть не летают никуда, и Лукашенко лично я бы принимал только в Крыму.
Сергей Лукьяненко.
Удивлен. Многие френды на полном серьезе ожидали, что батька Лукашенко в Сочи предложит России союз. Ну или хотя бы признает Крым частью России, или еще какие дружественные шаги предпримет. Зачем? Его и так неплохо кормят.
Кормят действительно неплохо. В ближайшее время Лукашенко получит от Москвы кредит в размере 500 миллионов долларов. Эти кредиты – единственное, что пока еще удерживает на плаву экономику Беларуси. Такое мнение высказал Владимир Милов в интервью на канале «Хартия-97».
Я вот вижу многие там комментарии белорусских аналитиков, они, в принципе, правильно говорят, что вот зря предсказывают какой-то немедленный коллапс, но как бы немедленного коллапса, может, и не будет, но это как бы вот режим такого выживания в очень таком безжировом формате, скажем так. Безусловно, 100% будет дальше девальвироваться рубль. Он, кстати, будет девальвироваться вслед за нашим рублем, потому что у нас тоже ситуация плохая, экономические перспективы у России плохие, будут новые санкции, будут скачки курса. Ваш тоже, поскольку ваша экономика очень зависит от нашей. Кроме всего прочего, еще раз, без инвестиций все это дело не вылечить. Ну, а кто сейчас в Беларусь пойдет? Кто будет ее кредитовать? В принципе, единственная надежда сейчас у режима Лукашенко – это то, что вот что он к нам летает-то? Что Путин даст денег. Других источников не просматривается. Больше деньги ниоткуда не придут.
Кроме самого Лукашенко, итоги переговоров понравились, кажется, только одному человеку. Это адвокат Дмитрий Аграновский.
Отличные новости. Россия выделит Белоруссии второй транш кредита в 500 миллионов долларов. Это жест нашей поддержки Александру Лукашенко. Я, как налогоплательщик и гражданин, приветствую это решение.
А вот соратники Навального только посмеиваются. Мария Певчих.
Полмиллиарда долларов – субсидии иностранной авиакомпании и задержанная гражданка России. Угоняй самолеты дальше, Александр Григорьевич. Терроризируй собственных граждан в свое удовольствие. Мы такое поощряем и за все расплатимся.
Леонид Волков.
Такого выкупа за угнанный самолет еще ни один террорист никогда не получал. Причем получил не у того, у кого угнал, а просто нашел лоха и развел.
Однако на самом деле в отношениях Кремля и Лукашенко все не так уж безоблачно. Те 500 миллионов долларов, которые белорусский диктатор сейчас получит от России, это второй транш кредита, обещанного уже давно. А при этом Лукашенко еще не выполнил условия первого транша, отмечает на телеканале «Дождь» белорусский политолог Дмитрий Балкунец.
Для меня главное то, что Александр Лукашенко, по моим ощущениям, не получил в Сочи никакой финансовой поддержки, кроме тех кредитов, которые Россия обещала ему еще в прошлом году. То есть это означает, что Россия не готова дальше кредитовать Лукашенко, потому что не видит в нем, видимо, никаких политических перспектив. Я думаю, что основная тема беседы была, конечно, ситуация, которая сейчас новая сложилась после событий, которые Лукашенко учинил в воздушном пространстве Беларуси в прошлое воскресенье. И я думаю, что, возможно, Владимир Путин по-прежнему с ним обсуждал вопрос, каким образом Лукашенко будет уходить из белорусской политики. Эта тема уже актуальна почти год, и Путин с ним это неоднократно обсуждал. Обсуждал, я знаю, что у нас с ним и вопросы внутриполитической ситуации в стране. Обсуждал вопрос освобождения политзаключенных, в том числе Виктора Бабарика, особенно Виктора Бабарика. И вопрос каких-то вариантов там транзита власти в стране. Но Лукашенко человек, который не идет на эти все выполнения договоренности, поэтому он за это денег не получает. Я напомню, что средства, которые вот транш 1,5 миллиарда долларов в Беларуси выделялся в прошлом году, условием в том числе было то, что Лукашенко возьмет на себя, и он взял на себя обязательства по проведению определенных политических реформ, конституционной реформы и досрочных парламентских президентских выборов. Ничего из этого не выполнил.
Но, по крайней мере, внешне никаких признаков недовольства поведением Лукашенко Кремль не показывает. С самого начала этого самолетного кризиса многие говорили и писали, что белорусскому тирану все сходит с рук. И такое ощущение, что Кремль тоже не может найти на него управу или не хочет ее искать. Михаил Виноградов.
Лукашенко все-таки удивительный. Каждый раз по итогам встреч с российскими лидерами возникает вакуум в попытке ответить на вопрос, а что, собственно, по итогам переговоров получила Москва? Но проходит несколько месяцев, и перед новой встречей все говорят, ну вот на этот-то раз Кремль точно переиграет этого странного персонажа, который очень напрасно думает, что он тут самый умный и хитрый.
Кирилл Шулика.
От Лукашенко ничего не требуется, кроме того, чтобы быть диктатором. Не признать Крым российским, не летать туда Белавия. Даже интеграция нормальная не требуется, ее не обсуждают. Потому что в Европе для Путина Лукашенко, наверное, единственный идеологический союзник. Нельзя ни тому, ни другому оставаться последним диктатором Европы, ибо оно чревато.
Есть, конечно, комментаторы, которые уверены, что терпение Кремля все же не настолько безгранично. Вот какое мнение, например, высказывает на своем YouTube-канале украинский блогер Иван Яковина.
Я думаю, что Путину оплата всех вот этих художеств Александра Лукашенко деньгами будет совсем неинтересна и совсем неприятна. Поэтому я предполагаю, что если ситуация будет развиваться в нынешнем русле дальше, ну еще так с полгодика, то уже Путин и сами белорусские силовики примут решение, что пора этого чувака менять. Скорее всего, будут менять на какого-то пророссийского, тоже какого-то про своего. Попытаются, по крайней мере. Я думаю, что вряд ли у них это получится, но попытаться они попытаются. Потому что, ну, Лукашенко становится невыносимым уже даже для своих и даже для Владимира Путина, вот со всеми его закидонами и выкрутасами.
Но большинство российских комментаторов все-таки считают, что у Путина нет другого выхода, кроме как поддерживать в Беларуси правление Лукашенко. Еще неизвестно, какой фортель выкинет новый, пусть даже и пророссийский ставленник, а с этим хотя бы понятно, чего ждать. И это безвыходная для России ситуация, считает политолог Сергей Медведев.
Весь прошлый век и в 1920-е, и в 1990-е Россия маниакально боялась создания против нее санитарного кордона и стран-лимитрофов, которые изолируют ее от Европы. Кончилось тем, что в 21 веке она сама создала вокруг себя антисанитарный кордон из высокотоксичных режимов – Абхазия, Южная Осетия, Крым, Донбасс, Белоруссия, сюда же можно отнести и Приднестровье. Через него не течет вода, Крым, не летают самолеты, отключаются потоки электроэнергии, Украина. Возможно, не пойдет и газ по трубам. Мало того, что он изолирует Россию от мира, так он еще становится все более затратным в содержании, генерирует все больше издержек и своей токсичностью отравляет саму Россию. Его нельзя отрезать, его нельзя присоединить, его приходится содержать, все глубже увязая в этом болоте. Хотели создать очаги управляемых проблем для Запада и для независимых постсоветских государств, а в итоге получили сжимающееся кольцо сплошного заражения. Не перестаю удивляться стратегической мудрости Кремля.
То, во что превратились взаимоотношения России и Беларуси, похоже, уже не на прочный брак. Более точное сравнение нашел журналист Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция».
Приходится терпеть Лукашенко со всей его токсичностью и подкармливать деньгами. Это, знаете, как сиамские близнецы срослись настолько, что и вместе тяжело, и разъединить страшно.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы» о самых интересных сетевых дискуссиях последних дней. Тема этого выпуска – встреча Путина с Лукашенко и преследование российской оппозиции. Продолжим через полминуты. Не переключайтесь.
Салам алейкум, добрый день. У микрофона Майрбек Бачигаев, и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Бачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы» о том, что в последние дни обсуждали в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, запрещающий участие в выборах людям, причастным к деятельности экстремистских организаций. В народе он уже получил название «Закон против ФБК», поскольку фонд борьбы с коррупцией, уже признанный иностранным агентом, вскоре будет признан еще и экстремистской организацией. Решение суда еще не вынесено, но в том, что оно будет именно таким, почти никто не сомневается. Соратники Навального уверены, что все это напрямую связано с предстоящими парламентскими выборами. Кира Ярмыш.
Госдума с такой стремительностью приняла закон против ФБК, что по этому поводу можно сказать только два слова – «умное голосование».
Под причастностью к деятельности подразумевается не только перечисление денег так называемым экстремистам, но и заявления в интернете в поддержку организации, то есть в том числе, например, и репосты сообщений в соцсетях. И это плохая новость для огромного количества россиян, комментирует телеграм-канал «Ёшкин Крот».
Госдума в окончательном чтении приняла закон против фонда борьбы с коррупцией, по сути запрещающий избираться на любые должности не только соратникам Навального, но и всем, кто в какой-либо форме выражал поддержку ФБК, даже просто репостом в интернете. То есть единороссы ограничили в избирательных правах миллионы граждан, нарушив тем самым нормы Конституции. Ну и кто после этого настоящие экстремисты?
Поражены в правах будут в том числе и те, кто участвовал в экстремистской деятельности в прошлом. Многие комментаторы еще в момент внесения законопроекта указывали на то, что закон не может иметь обратной силы. Это противоречит Конституции. Но депутатов это не остановило. И в этом смысле они ступили на скользкую дорожку, отмечает на канале «Навальный Лайв» Леонид Волков.
Закон имеет обратную силу, совершенно беспрецедентно для российского права. То есть ты работаешь в какой-то организации, все тебе нормально. Потом организацию признают экстремистской, ты Там в этот момент из него увольняешься, все, больше не работаешь. Но тебе теперь все, больше нельзя участвовать в выборах, если ты типа за 3 года до признания организации в ней как-то там состоял и работал. То есть у тебя должна быть реально машина времени. Ты должен как-то уметь предвидеть будущее. Может быть, через 3 года Единую Россию признают экстремистской организацией. Или там ФСБ. Хорошо бы, они этого абсолютно заслужили. Это и есть, конечно, экстремистские организации. Просто сейчас еще не знают об этом.
Все идет к полному затуханию политической жизни в стране, отмечает журналист и аналитик Дмитрий Колезев.
В итоге закон против ФБК приняли в худшей из возможных редакций. Мои предположения, что обратная сила не будет действовать на тех, кто лишь причастен к деятельности экстремистской организации, не подтвердились. Еще как будет. Запрет распространен на все выборы для всех, кто хоть как-то помогал экстремистской организации еще до признания ее экстремистской, даже просто высказывался в ее поддержку в интернете. В общем, появился универсальный инструмент недопуска на любые выборы почти любого человека, который проявлял хоть какой-то интерес к Навальному и ФБК, даже просто поставил лайк или репостнул расследование. Кому от этого станет хуже? В конечном счете, жителям нашей страны. Чем меньше в выборных органах власти независимых и оппозиционных депутатов, тем меньше контроля за исполнительной властью, тем хуже защищены права граждан, тем меньше шансов добиться справедливости, если на ваши интересы наступает само государство, крупный бизнес или просто какой-нибудь местный царек или бандит. Политические институты деградируют, легитимность государственной власти снижается. Выборы окончательно превращаются в договорной матч, в котором пенсионер на коньках забивает 8 шайб. И все делают вид, что это настоящий хоккей.
Теперь Госдуме предстоит голосование по другому законопроекту, который ужесточает ответственность за участие в деятельности так называемых нежелательных организаций. Одной из таких организаций уже давно объявлена «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. В связи с этим ее руководство объявило о роспуске этой организации, чтобы вывести из-под угрозы ее сотрудников. Вот как об этом объявил на своем YouTube-канале директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.
Привет, это Андрей Пивоваров. Сегодня мы закрываем открытку. Совет организации принял такое решение. Мы полностью прекращаем деятельность и ликвидируем общественную организацию «Открытая Россия». Полномочия всех руководящих органов прекращены. Все территориальные отделения закрыты. Все члены открытки исключены из организации, а их членство аннулировано. Открытки как организации больше не существует. Мы также отзываем иски в Министерстве юстиции, связанные с отказом нам в регистрации. Мы приняли такое решение, чтобы защитить наших сторонников. Открытая Россия – это российская организация. Ее создали граждане России. А 2 года назад мы подали документы в Минюст на регистрацию. Но несмотря на это, власти преследуют наших сторонников за связи с несуществующей иностранной организацией. Сейчас Госдума рассматривает поправки в закон о нежелательных организациях, по которым на любого человека, связанного с открытой, можно будет завести уголовное дело. Для рядовых активистов хватит 1 административки, связанной с нежелательностью. А для руководителей или координаторов не нужно вообще ничего. Хочешь убрать сильного кандидата или лидера? Возбуждай дело и закрывай. Никаких иллюзий насчет полиции и судов у нас нет. Закон о нежелательных организациях был принят специально для борьбы с нашей структурой. Власти больше не могут конкурировать с другими политическими силами, поэтому решили бороться единственным оставшимся способом – разрушать структуры, чтобы никакой альтернативы просто не оставалось. Конечно, безумно жаль закрывать открытку, но уверен, когда все это темное время закончится и здравый смысл победит, мы возродим ее. Россия обязательно будет свободной, и такую ее сделаем мы с вами.
В том же духе прокомментировала события и координатор открытки Татьяна Усманова.
Над всеми координаторами и сторонниками будет висеть опасность сесть в тюрьму на 6 лет. Скоро выборы в парламент, региональные выборы. Каждого, кто выдвинется, посадили бы, сомнений нет. Мне очень-очень грустно писать этот текст, но другого сценария просто нет. В марте сорвали форумы муниципальных депутатов. 200 человек получили административки просто за то, что мы с Андреем имели отношение к его организации. По новому закону они бы превратились в уголовные дела со сроком до 4 лет.
Следующей мишенью для репрессий стала незарегистрированная либертарианская партия. К ее членам пришли с обысками. Лидер либертарианцев Михаил Светов на своем YouTube-канале назвал эти обыски массовой акцией устрашения.
Самая действительно массовая акция устрашения против либертарианцев за всю историю России. Никогда не было такого количества обысков. Предыдущий рекорд был поставлен, когда обыск проходил у меня. Тогда у 4 человек одновременно он проводился. Сегодня этот рекорд был побит. У 7 членов гражданского общества Либертарианской партии России одновременно в 6 утра прошли обыски. 9 человек было задержано по, в том числе, новому уголовному делу о якобы перекрытии дал рок уже 31 числа. Вы знаете, что против Глеба Марьясова, он является фигурантом дела о перекрытии дорог 27 числа. Вот сейчас такое же дело завели по 31-му. Все члены движения задержанные проходят по этому делу сейчас с свидетелями, но мы как бы знаем, как легко свидетель превращается в фигуранта.
Так называемое дорожное дело о якобы умышленном блокировании дорог в центре Москвы власти возбудили после акции в поддержку Навального 23 января. Пока что единственным фигурантом этого дела остается активист либертарианской партии Глеб Марьясов. Но тем, кого сейчас обыскивали как свидетелей, действительно угрожали тем, что их статус скоро изменится на подозреваемых. Об этом сообщил в Твиттере председатель московского отделения партии Антон Овчаров. Причины того, почему взялись за либертарианскую партию, понятны, пишет Роман Попков.
Пошли с рейдами по квартирам либертарианцев. Либертарианцы, безусловно, входят в топ-3 внутренних врагов, которых назначил себе Кремль, наряду с ФБК и Открыткой. ФБК, потому что Навальный, Открытка, потому что Ходорковский, либертарианцы, потому что молодежь – самый живой молодежный движ страны.
Между тем, журналисты газеты «Коммерсант» изучили так называемый закон против ФБК и обнаружили, что структура Навального – чуть ли не единственная экстремистская организация, которую он затронет. Александр Черных.
Коллеги внимательно изучили свежий закон о запрете избираться экстремистам-террористам. Подсчитали упомянутые там сроки и очень удивились. Удивитесь и вы. Действие закона не распространяется на такие известные запрещенные в РФ организации, как Национал-большевистская партия, Украинский правый сектор и Украинская повстанческая армия. Еще интереснее дело обстоит с террористическими организациями. По новым правилам, в выборах вправе участвовать россияне, являвшиеся членами и руководителями Талибана, Аль-Каиды, братьев-мусульман, решение Верховного суда 2003 года, Эмирата Кавказ, 2010 год, и даже Исламского государства, 2015. А сторонникам знаменитого религиозного объединения Аум Синрикё, признанного террористическим осенью 2016 года, пришлось бы разделиться. Руководству нужно подождать еще полгода, а рядовые члены и сочувствующие могут выдвинуться прямо сейчас.
Очевидно, настоящие экстремисты – это не та оппозиция, которую власти опасаются увидеть в Госдуме, в отличие от независимых политиков, которых поддерживала та же «Открытая Россия». Признание «Открытки» нежелательной организации преследовало только одну очевидную цель, комментирует на своем канале Майкл Наки.
Это очередное выдавливание организации, которая помогала независимым политикам, которая проводила форумы, которая обменивалась опытом и прочее, прочее. Нет никакой уголовной деятельности, которая была бы доказана в отношении нее. Ну, то есть был принят закон, что само ее существование, оно незаконно, да, без причинения кому-либо вреда, без причинения кому-либо ущерба. Просто взяли и написали закон. Так, вот эта организация нам не нравится. Мы считаем, что ее существование нарушает закон. И как и в случае с ФБК, здесь, опять же, просто имеет место обычный разгон неугодных. И теперь организация, которая помогла многим независимым политикам, которая проводила форумы, на которых обсуждались местные проблемы, региональные проблемы, просто уничтожено и задушено.
Зато бывшие участники НБП, в том числе Захар Прилепин, могут не переживать по поводу своей политической карьеры. И их сторонники только рады, что настоящей оппозиции дорога в политику закрыта. Дмитрий Аграновский.
Интересный факт. Бывшие члены запрещенной национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова не попадают под новый закон о запрете избираться членом экстремистских и террористических организаций и могут участвовать в политике безо всяких ограничений. И это правильно. В свое время запрет этой организации, на мой взгляд, был применением избыточных средств государственного принуждения. А вот запрет ФБК, как и законопроект в целом, я поддерживаю.
При этом, по мнению властей, с политической конкуренцией в стране по-прежнему все хорошо. Комментарий Дмитрия Пескова цитирует теперь уже бывший координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.
Дмитрий Песков считает, что закрытие «Открытой России» не означает зачистку политического поля. Ну да, есть еще КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», а для молодежи – новые люди. Вот где настоящая политика.
И еще, конечно, интересно, кто же окажется следующим на этом конвейере репрессии, отмечает Иннокентий Буковский.
Интересно, вот нет теперь открытки, ФБК, еще десятка фондов, организаций и союзов, даже свидетелей Иеговы нет. И как динамика? Воспряла Русь? А если не воспрянет в течение года, то стало быть дело в ком-то, чем-то другом. Кого будут дальше грызть? Ведь такой стае, которую раскормили за последние годы, надо кого-то грызть. Внимание, вопрос.
Ответ на вопрос, кого будут грызть дальше, очевиден, предполагает на своем YouTube-канале Майкл Наки.
Вы знаете, мне интересно. Ну, то есть, у них такая глобальная борьба вот со всем инакомыслием, да, буквально по Оруэллу или любой другой антиутопии. И что дальше? Вот они создали огромную силовую машину, огромную законотворческую машину, которая должна вот это все уничтожать. И совершенно очевидно, что пока у них получается, они многих закатали в асфальт, они продолжают напрыгивать на YouTube и социальные сети. И вот эта вся машина, которая была создана специально для этого, специальные люди в Russia Today, которые получают миллиарды рублей из российского бюджета, силовики, которые в количестве 20, 30, 40, 100 человек расследуют, значит, нет, настоящее дело, фальсифицируя его, будь то дело в отношении ФБК, будь то дело в отношении Анастасии Шевченко из «Открытой России» и прочее, прочее. И вот сейчас они все это зачистят, но дальше же они начнут жрать друг друга. И, конечно же, нас с вами. Конечно же, жрать граждан России. Потому что обратного хода эта машина не имеет. И, к сожалению, все будет становиться только хуже и хуже, ну, по крайней мере, без реакции гражданского общества, без участия в выборах тем способом, который сможет причинить максимальное количество вреда Единой России. И все это нас ждет, к сожалению, в ближайшие месяцы, и мы все это будем видеть, и эта машина не собирается останавливаться.
Есть ощущение, что реакция гражданского общества и участие в выборах машине тоже не особенно помешают. Даже Михаил Ходорковский уже заявил, что не видит смысла ложиться под танк. Но напоследок опубликовал в Твиттере известную цитату из Ганди: «Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь». Хотелось бы верить. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я пересказываю вам самые интересные дискуссии в социальных сетях. Слушайте «Цитаты» в радиоэфире или YouTube, либо подписывайтесь на наш подкаст на любой удобной для вас платформе. А если вы уже подписались, пишите комментарии, рекомендуйте нас друзьям и знакомым. До скорой встречи!
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.